Десятки тысяч эротических рассказов вы можете найти на сайте ero-storytop.com. Еще раз. ero-storytop.com. Играй. Гармоника. Играй. Мы на земле искали рай. И он, конечно, был немыслимо далек. А до него рукой подать. Чтоб наступила благодать. Давай-ка сядем в этот старый катерок. Левый. Левый. Левый берег Дона. Пляжи. Чайки. Плесы у затона. Рядом. Рядом омуты и мели. Мы до них добраться не умели. Иван Кононов. Жаркое июньское солнце опускалось за деревья старого парка. Заглядывая в окна, пятеро серьезных мужчин в деловых костюмах и галстуках сидели за большим полированным столом в зале заседаний, примыкавшем к кабинету руководителя крупной компании «Транслайн», находящейся в замечательном городе, южной столице России, Ростове-на-Дону. Хозяин кабинета – Матвей Семенович, генеральный директор акционерного общества, молчал и недовольно щурился. Это был коротко стриженный моложавый мужчина 55 лет худощавого телосложения с умным цепким взглядом внимательных карих глаз. Рядом с ним находился его заместитель Борис Викторович, являющийся финансовым директором организации. Самый молодой среди присутствующих, около 35 лет, он сидел, опустив голову, искоса бросая время от времени быстрые взгляды на своего начальника. Его холеное лицо сибарита и гурмана выражало готовность предугадать любое распоряжение любимого шефа. Во главе стола вальяжно возвышался Александр Дмитриевич, председатель ревизионной комиссии, заместитель главного бухгалтера корпорации «Антей». Московская корпорация «Антей» являлась собственником акционерного общества «Транслайн», владея 100% пакетом его акций. Несмотря на свой 40-летний возраст, он был явно склонен к полноте, вследствие чего сильнее всех остальных страдал от жары, установившейся в последние дни, и брезгливо морщил губы. По правую руку от Александра Дмитриевича находился Виктор Петрович, член ревизионной комиссии, заместитель начальника департамента акционерной собственности корпорации «Антей». Невысокий щуплый мужчина 50 лет, он казался самым отрешенным среди всех присутствующих, подчеркнуто внимательно перечитывая и дополняя какие-то записи в своем ежедневнике. Последним участником совещания был Николай Иванович, директор проектов аудиторской фирмы «Деловые партнеры», руководитель аудиторской проверки акционерного общества «Транслайн». Его серо-голубые глаза внимательно смотрели на присутствующих. На губах обозначилась еле заметная улыбка. В густых темных волосах только-только начала проблескивать седина, отчего эту цветовую гамму можно было назвать модным колером «соль с перцем». Высокий лоб и волевой подбородок свидетельствовали как об интеллекте, так и о силе характера. Итак, подведем итог, устало сказал Александр Дмитриевич. Месяц назад аудиторской фирмой «Деловые партнеры» была проведена аудиторская проверка акционерного общества «Транслайн» за прошедший год. По итогам проверки годовая финансовая отчетность общества признана недостоверной. Это из ряда вон выходящий факт. Матвей Семенович. Александр Дмитриевич возмущенно прихлопнул рукой по столу. Он свидетельствует о том, что финансовая служба возглавляемой вами организации не справляется со своими обязанностями. Через 3 недели должно состояться годовое собрание акционеров. Мы не можем предложить ему на утверждение недостоверную отчетность, если не будет положительного заключения аудитора. Ревизионная комиссия, возглавляемая мною, также даст собранию рекомендацию не утверждать ее. В вашем распоряжении был целый месяц для исправления создавшейся ситуации. Я очень надеюсь на то, что вы с пользой потратили это время. Мы повторно пригласили сюда Николая Ивановича, чтобы он смог оценить проведенные корректировки и дать положительное заключение по исправленной отчетности. Иначе собранию акционеров необходимо будет рассмотреть вопрос о кадровом соответствии руководящих работников вашей организации занимаемым должностям. Что вы можете доложить сейчас ревизионной комиссии? Пока Александр Дмитриевич раздраженно произносил свою речь, Матвей Семенович прошептал что-то на ухо угодливо склонившемуся к нему Борису Викторовичу. После чего Борис Викторович поспешно отодвинул стул и неслышно покинул зал заседаний. Александр Дмитриевич, мы отдаем себе полный отчет во всей серьезности сложившейся ситуации, ответил Матвей Семенович, когда тот закончил свое выступление. Причиной этого недопустимого срыва стал неподготовленный должным образом переход на новую программу финансового и управленческого учета. Наша бухгалтерская служба работала этот месяц без выходных 7 дней в неделю по 12 часов в сутки. Мы постарались учесть и исправить все замечания нашего аудитора. Завтра Николаю Ивановичу будет предоставлена вся необходимая документация для того, чтобы он смог убедиться, что все отмеченные в ходе проверки замечания успешно исправлены, и на сегодняшний день финансовая отчетность общества полностью соответствует законодательству Российской Федерации. Кроме того, мы уже сделали кадровые выводы из случившегося инцидента. Главный бухгалтер нашей организации освобожден от занимаемой должности. На его место мы подобрали другого специалиста. Пользуясь случаем, я попрошу Николая Ивановича побеседовать с этим кандидатом для того, чтобы протестировать его уровень знаний. А сейчас, господа, после небольшой паузы продолжил Матвей Семенович. Я предлагаю всем поужинать и немножко отдохнуть перед дальнейшей напряженной работой, которая предстоит нам на этой неделе. Внизу ждет транспорт, который отвезет нас на место. Проверяющие из Москвы не спеша спустились из офисного здания на улицу, где на аллее в вечерних сумерках их ждали две машины, Volvo черного цвета. Забрав пассажиров, автомобили помчались через весь город к Ворошиловскому мосту. Исторически сложилось так, что все жилые кварталы Ростова расположены на высоком правом берегу Дона. Левый берег реки, утопающий в зелени, был предназначен для праздника. Когда-то, в лихие 90-е, в лесопосадках левого берега Дона проходили стрелки местной братвы. Сейчас, в более цивилизованные времена, вдоль всего левого берега тянулась сплошная полоса ресторанов, кафе, пансионатов и прочих увеселительных заведений на любой вкус и кошелек. На местном сленге это место называлось «Ливбердон». Здесь вам всегда были готовы сварить уху, запечь вкуснейшую свежую донскую рыбу или приготовить замечательный шашлык из любого вида мяса. Любители мясных деликатесов могли получить здесь все. От вырезки из баранины, телятины и свинины до изысканного шашлыка из лампочек барана. Все это кулинарное великолепие подавалось вместе с охапками сочной зелени и донских овощей. Мясистыми помидорами, крепкими пупырчатыми огурчиками, колечками сладкого репчатого лука и тугой красной редиской. Промчавшись через Ворошиловский мост и проехав немного вдоль берега реки, машины остановились возле одинокого приземистого здания, стоящего в тени деревьев на охраняемой территории. Никого из посторонних на территории не было. Охрана открыла дверь здания, и гости, сопровождаемые Матвеем Семеновичем, вошли внутрь. Это оказался шикарный комплекс для отдыха, совмещавший в себе ресторан, бильярдный зал и сауну. Здесь было все: парилки, бассейн, душевые кабинки и множество маленьких комнаток для отдыха, запиравшихся изнутри. Посредине банкетного зала стоял накрытый стол, заставленный шикарными закусками и спиртными напитками на любой вкус. Матвей Семенович, на правах хозяина, рассадил гостей и предложил подкрепиться. Сам он сел рядом с Александром Дмитриевичем и, пока тот ел, лично следил за тем, чтобы его рюмка не пустовала. Виктор Петрович и Николай Иванович, отдавая дань уважения кулинарным шедеврам, напротив, почти не пили. Так прошло около часа, и застолье стало перетекать в ту фазу, когда первый голод утолен, в голове возникает приятная легкость, а тело испытывает легкую негу и расслабленность. Александр Дмитриевич неожиданно сильно опьянел и стал что-то горячо доказывать Матвею Семеновичу, который, внимательно наблюдая за гостями, в ответ ему в основном кивал и улыбался. В этот момент в помещение, где отдыхала компания, неожиданно вошел Борис Викторович, сопровождаемый 5 молоденькими девушками лет 20. Он сердечно улыбнулся коллегам и сказал: «Прошу любить и жаловать, это молодые студентки, обучающиеся в различных вузах нашего города. Часть из них, после окончания университета, планирует трудоустраиваться в Транслайн. Я, как кандидат экономических наук, сам преподаю в университете и занимаюсь организацией их практики на нашем предприятии». Девушки, с легкими улыбками, непринужденно расселись между мужчинами, украсив их компанию. Марина, высокая блондинка, уверенно заняла место возле Матвея Семеновича. По всей видимости, они хорошо знакомы, мелькнула в голове у Николая Ивановича. Пухленькая шатенка Ольга уселась рядом с Александром Дмитриевичем, доверчиво улыбаясь ему. Миниатюрная блондинка Светлана устроилась рядом с Виктором Петровичем. Рядом с Николаем Ивановичем присела эффектная брюнетка Лола. Он взглянул на нее, и его сердце сильно забилось от волнения. Она идеально соответствовала его эстетическим идеалам красоты. Среднего роста, очень стройная, но не худая, с большой упругой грудью. К тому же в ней проглядывала легкая примесь восточной крови. Изящный тонкий нос с чуть заметной горбинкой и четко очерченные черные брови свидетельствовали об этом. Большие карие глаза, красоту которых подчеркивали длинные ресницы, уверенно встретили его взгляд, и она чуть улыбнулась, оставшись довольной произведенным впечатлением. Напротив Николая Ивановича место за столом заняли рыженькая Рита и появившийся с девушками Борис Викторович. Он внимательно, по-хозяйски оглядел стол, убеждаясь, что все в порядке, и предложил тост за положительное завершение ревизионной проверки. Постепенно общий разговор распался, а соловевший Александр Дмитриевич уже откровенно клевал носом. Ольга сидела рядом с ним со скучающим видом, отчаявшись обратить на себя его внимание. Виктор Петрович и Света неожиданно затеяли жаркий спор о роли чувств в отношениях между мужчиной и женщиной. Николай Иванович поражался всей нелепости такого спора в данной ситуации. Но и у него в голове все перепуталось, а чувство юмора иссякло. Он пытался говорить комплименты Лоле и Рите, но мысли от возбуждения путались в его голове. Борис Викторович внимательно наблюдал за ним и женщинами, незаметно протянув руку через стол. Рита накрыла своей маленькой ладонью кисть руки Николая Ивановича и легонько пощекотала ее пальчиком. Он внимательно посмотрел на Риту и встретил ее приглашающий взгляд. Рита была очень милой девушкой. И в другое время он с удовольствием бы ответил на ее зов. Но сейчас все его мысли были заняты исключительно Лолой. Его просто физически влекло к ней. Убедившись в выборе Николая Ивановича, Борис Викторович решил подать всей компании пример. Он мягко взял Риту под руку и повел ее в одну из комнат отдыха. Это прозвучало как сигнал всем мужчинам, сидящим за столом. У Николая Ивановича мигом все пересохло во рту. Горло перехватило. Лола, сидя рядом, насмешливо смотрела на него, покачивая туфелькой на ноге. «Пойдем и мы прогуляемся», проклиная себя за неуклюжесть и напавший столбняк. Хриплым голосом выдавил из себя он, чувствуя нарастающий звон в голове. На негнущихся ногах он подхватил девушку под руку и неуверенно повел ее в одну из комнат. Он никак не мог до конца поверить в реальность происходящего. Николаю Ивановичу все время казалось, что сейчас Лола выдернет свой локоть из его руки, стремительно развернется и со всего размаха отвесит хлесткую пощечину по его физиономии. Однако этого не случилось. Войдя в комнату, он дрожащими руками повернул ключ в замке. Запирая дверь, практически всю площадь комнаты занимала большая кровать, застеленная накрахмаленной простыней без одеяла. Изголовье кровати украшали маленькие подушки. Над подушками висел ночник. Схватив девушку за плечи, Николай Иванович грубо развернул ее к себе и впился поцелуем в губы. Его руки сильно обхватили ее плечи, отчего грудь Лолы прижалась к его груди, которую прикрывала лишь тонкая ткань рубашки. Всей кожей он почувствовал, что на девушке нет лифчика. Тонкая блузка и рубашка не мешали ему ощущать упругую тяжесть ее грудей. Запрокинув голову и прикрыв глаза, Лола легким движением губ отвечала на его страстный поцелуй. Пьянея от страсти, Николай Иванович просунул язык в рот Лолы, лаская внутреннюю поверхность ее губ, зубы и язык. Аромат ее длинных густых волос дурманил его. Руки Николая Ивановича сползли на ягодицы девушки, конвульсивно сжимая их. Затем его правая рука нырнула под ее короткую юбку, отодвинув тонкую полоску трусиков и раздвинув ножки. Ладонь ощутила бархатистую гладкость кожи и полное отсутствие волосиков на лобке. Продолжая страстно целовать Лолу, Николай Иванович легонько прошелся пальцами вдоль губок, осторожно раздвинул их и начал ласкать преддверие сладкой пещерки, истекающие соками, как следует смочив пальцы. Он очень нежно начал массировать маленький бугорок в том месте, где сходились ее малые губки. Его умелые пальцы, едва касаясь, совершали легкие круговые движения вокруг клитора, чуть задерживаясь и немного усиливая давление под накрывающим его капюшончиком. Очень скоро девушка ответила на эту ласку встречными движениями бедер. Застонав от наслаждения, она сама страстно прильнула поцелуем к его губам и впилась острыми ногтями в его спину. Не в силах больше терпеть эту сладостную пытку лаской, пара любовников стала срывать с себя одежду, бросая ее, где придется. Девушка змеей выскользнула из своего платья. При этом ее упругие груди качнулись, и соски вызывающе уставились на мужчину. Он подхватил ее на руки и швырнул на постель. Ее темные волосы разметались по подушкам. Гибкое смуглое тело отчетливо выделялось на белых простынях. Зарычав от возбуждения, он прыгнул вслед за ней, покрывая поцелуями грудь, живот, внутреннюю поверхность бедер, сводящие его с ума женщины. Ее интимное местечко источало тонкий аромат мускуса и французских духов. Задыхаясь от вожделения, он широко раздвинул ей ноги и прильнул страстным поцелуем к ее нижним губкам, начиная снизу, от истекающей соком дырочки. Он вел язык все выше, исследуя им каждый потаенный уголок, каждую складочку ее маленьких губок, пока он не касался им самого главного — горошинки, укрытой капюшончиком складочки. Подтянувшись на руках, он приблизил свои губы к самому сокровенному месту, прервав свою сладостную ласку. Ее тело напряглось, как пружина, ожидая продолжения, но он специально растягивал удовольствие. Едва касаясь горошинки губами, он начал согревать ее своим горячим дыханием. По ее коже прошла судорога удовольствия. Потом он начал легонько постукивать языком по самому нежному месту, доводя ее до исступления. И когда она уже не в силах была терпеть, он резко всосал ее сокровище страстным поцелуем, вобрав ее как можно глубже в рот вместе с маленькими губками, закрывавшими потайное местечко. Выгнув тело, она громко закричала от захлестнувшего ее наслаждения. Его язык исступленно ласкал сладкую мякоть ее плоти, в то время как она судорожно билась в его руках, сотрясаемая острыми приступами сильного оргазма. Когда ее стоны начали затихать, он встал на колени и закинул ее ноги себе на плечи, опустившись затем на локти. Он легко нашел твердым эрегированным членом скользкий от соков и слюны вход во влагалище и резко задвинул пенис сразу на всю глубину. После пережитого наслаждения это не доставило ей боли. Напротив, украсило букет ее ощущений новыми яркими эмоциями. Замерев в таком положении, он начал медленно двигать бедрами, постепенно увеличивая темп. Такая поза обеспечивала максимальное проникновение его плоти в женщину. Он совершал глубокие качки, то почти вынимая член из ее норки, то легко касаясь его головкой шейки матки своей любовницы. Она не могла оставаться холодной участницей этого действа. Природный темперамент взял вверх. Она вновь почувствовала возбуждение и начала отвечать ему страстным движением своих бедер, подбрасывая свою промежность навстречу его ударам. Стенки ее влагалища уплотнились и плотно обхватили его эрегированный орган, как дорогая лайковая перчатка плотно обхватывает пальцы, продетые в нее руки. Такая сладостная пытка не могла продолжаться долго. Когда начался оргазм, она неожиданно изогнулась и начала нежно массировать рукой его промежность между анусом и членом. Эта неожиданная ласка настолько усилила испытываемое наслаждение, что он едва не лишился чувств. Потом они просто лежали на кровати. Она положила голову ему на грудь, а он легонько ласкал ее тело кончиками пальцев. Но все хорошее быстро кончается. Ей надо было уходить. Она быстро оделась и выскользнула из комнаты. Когда он появился в общем зале, ее уже не было. В душе шевельнулась досада. Он даже не попрощался с ней. Он решил еще раз обойти помещение, чтобы убедиться в ее отсутствии. Проходя мимо душевых, он услышал плеск льющейся воды. Заглянув туда, он увидел Марину. По ее крупному телу бежали струйки воды. Капли покрывали большие груди, украшенные ореолами сосков. В глаза бросился контраст между светлыми волосами на голове и очень коротко подстриженными темными волосиками промежности. Когда он вошел, Марина инстинктивно прикрыла низ живота рукой, но потом лукаво улыбнулась и медленно отвела руку. Николай Иванович почувствовал, как член медленно зашевелился в его штанах. Смутившись, он повернулся и выскочил за дверь. Пора было возвращаться в гостиницу. Члены комиссии собрались у машины. Удовлетворил Свету. «Ну, как сумел?» Смущенно улыбаясь, сказал Виктор Петрович. Александр Дмитриевич поднял на него измученный взгляд. Его мутило. Исторически сложилось так, что все жилые кварталы Ростова расположены на высоком правом берегу Дона. Левый берег реки, утопающий в зелени, был предназначен для праздника. Когда-то, в лихие 90-е, в лесопосадках левого берега Дона проходили стрелки местной братвы. Сейчас, в более цивилизованные времена, вдоль всего левого берега тянулась сплошная полоса ресторанов, кафе, пансионатов и прочих увеселительных заведений на любой вкус и кошелек. На местном сленге это место называлось «Ливбердон». Здесь вам всегда были готовы сварить уху, запечь вкуснейшую свежую донскую рыбу или приготовить замечательный шашлык из любого вида мяса. Любители мясных деликатесов могли получить здесь все. От вырезки из баранины, телятины и свинины до изысканного шашлыка из лампочек барана. Все это кулинарное великолепие подавалось вместе с охапками сочной зелени и донских овощей. Мясистыми помидорами, крепкими пупырчатыми огурчиками, колечками сладкого репчатого лука и тугой красной редиской. Промчавшись через Ворошиловский мост и проехав немного вдоль берега реки, машины остановились возле одинокого приземистого здания, стоящего в тени деревьев на охраняемой территории. Никого из посторонних на территории не было. Охрана открыла дверь здания, и гости, сопровождаемые Матвеем Семеновичем, вошли внутрь. Это оказался шикарный комплекс для отдыха, совмещавший в себе ресторан, бильярдный зал и сауну. Здесь было все: парилки, бассейн, душевые кабинки и множество маленьких комнаток для отдыха, запиравшихся изнутри. Посредине банкетного зала стоял накрытый стол, заставленный шикарными закусками и спиртными напитками на любой вкус. Матвей Семенович, на правах хозяина, рассадил гостей и предложил подкрепиться. Сам он сел рядом с Александром Дмитриевичем и, пока тот ел, лично следил за тем, чтобы его рюмка не пустовала. Виктор Петрович и Николай Иванович, отдавая дань уважения кулинарным шедеврам, напротив, почти не пили. Так прошло около часа, и застолье стало перетекать в ту фазу, когда первый голод утолен. В голове возникает приятная легкость, а тело испытывает легкую негу и расслабленность. Александр Дмитриевич неожиданно сильно опьянел и стал что-то горячо доказывать Матвею Семеновичу, который, внимательно наблюдая за гостями, в ответ ему в основном кивал и улыбался. В этот момент в помещение, где отдыхала компания, неожиданно вошел Борис Викторович, сопровождаемый 5 молоденькими девушками лет 20. Он сердечно улыбнулся коллегам и сказал: «Прошу любить и жаловать. Это молодые студентки, обучающиеся в различных вузах нашего города. Часть из них, после окончания университета, планирует трудоустраиваться в Транслайн. Я, как кандидат экономических наук, сам преподаю в университете и занимаюсь организацией их практики на нашем предприятии». Девушки, с легкими улыбками, непринужденно расселись между мужчинами, украсив их компанию. Марина, высокая блондинка, уверенно заняла место возле Матвея Семеновича. По всей видимости, они хорошо знакомы, мелькнула в голове у Николая Ивановича. Пухленькая шатенка Ольга уселась рядом с Александром Дмитриевичем, доверчиво улыбаясь ему. Миниатюрная блондинка Светлана устроилась рядом с Виктором Петровичем. Рядом с Николаем Ивановичем присела эффектная брюнетка Лола. Он взглянул на нее, и его сердце сильно забилось от волнения. Она идеально соответствовала его эстетическим идеалам красоты. Среднего роста, очень стройная, но не худая, с большой упругой грудью. К тому же в ней проглядывала легкая примесь восточной крови. Изящный тонкий нос с чуть заметной горбинкой и четко очерченные черные брови свидетельствовали об этом. Большие карие глаза, красоту которых подчеркивали длинные ресницы, уверенно встретили его взгляд, и она чуть улыбнулась, оставшись довольной произведенным впечатлением. Напротив Николая Ивановича место за столом заняли рыженькая Рита и появившийся с девушками Борис Викторович. Он внимательно, по-хозяйски оглядел стол, убеждаясь, что все в порядке, и предложил тост за положительное завершение ревизионной проверки. Постепенно общий разговор распался, а соловевший Александр Дмитриевич уже откровенно клевал носом. Ольга сидела рядом с ним со скучающим видом, отчаявшись обратить на себя его внимание. Виктор Петрович и Света неожиданно затеяли жаркий спор о роли чувств в отношениях между мужчиной и женщиной. Николай Иванович поражался всей нелепости такого спора в данной ситуации. Но и у него в голове все перепуталось, а чувство юмора иссякло. Он пытался говорить комплименты Лоле и Рите, но мысли от возбуждения путались в его голове. Борис Викторович внимательно наблюдал за ним и женщинами, незаметно протянув руку через стол. Рита накрыла своей маленькой ладонью кисть руки Николая Ивановича и легонько пощекотала ее пальчиком. Он внимательно посмотрел на Риту и встретил ее приглашающий взгляд. Рита была очень милой девушкой, и в другое время он с удовольствием бы ответил на ее зов. Но сейчас все его мысли были заняты исключительно Лолой. Его просто физически влекло к ней, убедившись в выборе Николая Ивановича. Борис Викторович решил подать всей компании пример. Он мягко взял Риту под руку и повел ее в одну из комнат отдыха. Это прозвучало как сигнал всем мужчинам, сидящим за столом. У Николая Ивановича мигом все пересохло во рту. Горло перехватило. Лола, сидя рядом, насмешливо смотрела на него, покачивая туфелькой на ноге. «Пойдем и мы прогуляемся», проклиная себя за неуклюжесть и напавший столпняк. Хриплым голосом выдавил из себя он, чувствуя нарастающий звон в голове. На негнущихся ногах он подхватил девушку под руку и неуверенно повел ее в одну из комнат. Он никак не мог до конца поверить в реальность происходящего. Николаю Ивановичу все время казалось, что сейчас Лола выдернет свой локоть из его руки, стремительно развернется и со всего размаха отвесит хлесткую пощечину по его физиономии. Однако этого не случилось. Войдя в комнату, он дрожащими руками повернул ключ в замке, запирая дверь. Практически всю площадь комнаты занимала большая кровать, застеленная накрахмаленной простыней без одеяла. Изголовье кровати украшали маленькие подушки. Над подушками висел ночник. Схватив девушку за плечи, Николай Иванович грубо развернул ее к себе и впился поцелуем в губы. Его руки сильно обхватили ее плечи, отчего грудь Лолы прижалась к его груди, которую прикрывала лишь тонкая ткань рубашки. Всей кожей он почувствовал, что на девушке нет лифчика. Тонкая блузка и рубашка не мешали ему ощущать упругую тяжесть ее грудей. Запрокинув голову и прикрыв глаза, Лола легким движением губ отвечала на его страстный поцелуй. Пьянея от страсти, Николай Иванович просунул язык в рот Лолы, лаская внутреннюю поверхность ее губ, зубы и язык. Аромат ее длинных густых волос дурманил его, Руки Николая Ивановича сползли на ягодицы девушки, конвульсивно сжимая их. Затем его правая рука нырнула под ее короткую юбку, отодвинув тонкую полоску трусиков и раздвинув ножки. Ладонь ощутила бархатистую гладкость кожи и полное отсутствие волосиков на лобке. Продолжая страстно целовать Лолу, Николай Иванович легонько прошелся пальцами вдоль губок, осторожно раздвинул их и начал ласкать преддверие сладкой пещерки, истекающие соками, как следует смочив пальцы. Он очень нежно начал массировать маленький бугорок в том месте, где сходились ее малые губки. Его умелые пальцы, едва касаясь, совершали легкие круговые движения вокруг клитора, чуть задерживаясь и немного усиливая давление под накрывающим его капюшончиком. Очень скоро девушка ответила на эту ласку встречными движениями бедер, застонав от наслаждения. Она сама страстно прильнула поцелуем к его губам и впилась острыми ногтями в его спину, не в силах больше терпеть эту сладостную пытку лаской. Пара любовников стала срывать с себя одежду, бросая ее, где придется. Девушка змеей выскользнула из своего платья. При этом ее упругие груди качнулись, и соски вызывающе уставились на мужчину. Он подхватил ее на руки и швырнул на постель. Ее темные волосы разметались по подушкам. Гибкое смуглое тело отчетливо выделялось на белых простынях. Зарычав от возбуждения, он прыгнул вслед за ней, покрывая поцелуями грудь, живот, внутреннюю поверхность бедер, сводящие его с ума женщины. Ее интимное местечко источало тонкий аромат мускуса и французских духов. Задыхаясь от вожделения, он широко раздвинул ей ноги и прильнул страстным поцелуем к ее нижним губкам, начиная снизу, от истекающей соком дырочки. Он вел язык все выше, исследуя им каждый потаенный уголок, каждую складочку ее маленьких губок, пока он не касался им самого главного — горошинки, укрытой капюшончиком складочки. Подтянувшись на руках, он приблизил свои губы к самому сокровенному месту, прервав свою сладостную ласку. Ее тело напряглось, как пружина, ожидая продолжения, но он специально растягивал удовольствие, едва касаясь горошинки губами. Он начал согревать ее своим горячим дыханием. По ее коже прошла судорога удовольствия. Потом он начал легонько постукивать языком по самому нежному месту, доводя ее до исступления. И когда она уже не в силах была терпеть, он резко всосал ее сокровище страстным поцелуем, вобрав ее как можно глубже в рот вместе с маленькими губками, закрывавшими потайное местечко. Выгнув тело, она громко закричала от захлестнувшего ее наслаждения. Его язык исступленно ласкал сладкую мякоть ее плоти, в то время как она судорожно билась в его руках, сотрясаемая острыми приступами сильного оргазма. Когда ее стоны начали затихать, он встал на колени и закинул ее ноги себе на плечи, опустившись затем на локти. Он легко нашел твердым эрегированным членом скользкий от соков и слюны вход во влагалище и резко задвинул пенис сразу на всю глубину. После пережитого наслаждения это не доставило ей боли. Напротив, украсило букет ее ощущений новыми яркими эмоциями. Замерев в таком положении, он начал медленно двигать бедрами, постепенно увеличивая темп. Такая поза обеспечивала максимальное проникновение его плоти в женщину. Он совершал глубокие качки, то почти вынимая член из ее норки, то легко касаясь его головкой шейки матки своей любовницы. Она не могла оставаться холодной участницей этого действа. Природный темперамент взял вверх. Она вновь почувствовала возбуждение и начала отвечать ему страстным движением своих бедер, подбрасывая свою промежность навстречу его ударам. Стенки ее влагалища уплотнились и плотно обхватили его эрегированный орган, как дорогая лайковая перчатка плотно обхватывает пальцы, продетые в нее руки. Такая сладостная пытка не могла продолжаться долго. Когда начался оргазм, она неожиданно изогнулась и начала нежно массировать рукой его промежность между анусом и членом. Эта неожиданная ласка настолько усилила испытываемое наслаждение, что он едва не лишился чувств. Потом они просто лежали на кровати. Она положила голову ему на грудь, а он легонько ласкал ее тело кончиками пальцев. Но все хорошее быстро кончается. Ей надо было уходить. Она быстро оделась и выскользнула из комнаты. Когда он появился в общем зале, ее уже не было. В душе шевельнулась досада. Он даже не попрощался с ней. Он решил еще раз обойти помещение, чтобы убедиться в ее отсутствии. Проходя мимо душевых, он услышал плеск льющейся воды. Заглянув туда, он увидел Марину. По ее крупному телу бежали струйки воды. Капли покрывали большие груди, украшенные ореолами сосков. В глаза бросился контраст между светлыми волосами на голове и очень коротко подстриженными темными волосиками промежности. Когда он вошел, Марина инстинктивно прикрыла низ живота рукой. Но потом лукаво улыбнулась и медленно отвела руку. Николай Иванович почувствовал, как член медленно зашевелился в его штанах. Смутившись, он повернулся и выскочил за дверь. Пора было возвращаться в гостиницу. Члены комиссии собрались у машины. Удовлетворил Свету. «Ну, как сумел», смущенно улыбаясь, сказал Виктор Петрович. Александр Дмитриевич поднял на него измученный взгляд. Его мутило.